Дорогие христиане, мы сейчас с вами читали из Евангелия слова такие, которые могут, в общем-то, ударить нас в сердце. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете то, что я вам повелеваю?» Говорит Господь Иисус Христос. Во-первых, нужно сказать, напомнить нам заповедь о невозможности, непотребности, запрете и вообще непозволительности на произнесении имени Господня в суе. То есть людей на молитву подвинуть очень трудно. То есть научить человека молиться – это вообще немалый труд. А вот поминать Господа без толку – это легче легкого. И ты можешь со сцены, из телевизора и в быту слышать постоянно и такое: «Ах, Боже мой! Ах, Господи!» Там, и так далее, и так далее. Это призывание, никак не влияющее на человека в благородном смысле слова и являющееся нарушением заповеди Божией. Поэтому я, пользуясь случаем, хотел бы вам напомнить, что призывать Господа так же грешно, как чертыхаться. В том смысле, что здесь ты призываешь нечистую силу, а здесь ты Господа не зовешь, а просто поминаешь Его. Без всякой нужды и потребности для твоего сердца. Молиться тяжело. Что такое молитва? Это труд, при котором работает одновременно и сердце, и тело, и ум. Что молитва должна быть умная, то есть ты концентрируешься, и ты пытаешься ни о чем больше не думать, только о Боге, только вот о том, что написано. И молиться Богу. При этом ты пытаешься молиться так, чтобы сердце ответствовало молитве и отзывалось на нее, чтобы не было так, что голова молится, язык произносит, а в сердце кусок камня. Мы понимаем, что это не то, это не совсем то. То есть поэтому мы напрягаем как бы ум, чтобы ум не разбегался, и напрягаем себя, душу свою, чтобы сердце согрелось. И для этого мы поднимаемся в прямое положение и поклоны кладем, и бывает стоим на молитве там полчаса, час, два. То есть мы трудимся. То есть молитва вовлекает в себя всего человека. И он весь огонь. Если он начинает молиться, он весь как огонь. А когда человек без нужды, без толку, преступным образом поминает Господа, он вообще не трудится. Не трудится ни голова, ни сердце, ни тело. Только язык ляпает. «Ой, Боже мой, какая красота! Ах, Господи, опять я опоздала!» И так далее. То есть это преступление конкретной заповеди, и я бы хотел, чтобы вы об этом вспомнили и поняли, что этого делать нельзя, что исполнение заповеди сопряжено с вниманием. Человек должен быть внимательным к себе. Он должен блюсти себя и наблюдать за собой. Что невозможно исполнить заповеди, не будучи внимательным. Невозможно. Вообще само наличие заповедей говорит о том, что мы больны. Что если бы мы не были, например, по сердцу испорчены, нам не нужно было бы говорить «не прелюбодействуй». Мы бы и так не прелюбодействовали. Нет же заповеди, например, там, извиняюсь там. Сейчас я грубо скажу, опять меня будут ругать. Ну ладно, не ешь дерьмо, извини меня. У нет такой заповеди. Потому что те, кто это делает, их сразу в психушку отвозят. Они совсем ненормальные. Но не значит, что мы нормальные. Как один я читал недавно, священник на Афоне был, и потом там наркоману денег дал в автобусе. Ему говорят: «Зачем вы даете денег? Это же наркоман». А он говорит: «А ты не наркоман, ты по 10 часов по телефону разговариваешь в день. А ты не наркоман, ты в интернете сидишь там сутками. Раз ты не наркоман, но он такой же наркоман, как ты, просто у тебя наркотики у вас разные. Ты такой же наркоман, то есть мы больные люди. Если бы мы не были больные, нам бы Господь не думал бы, говорит, там, не кради, да я бы так не крал. А раз я могу украсть, раз я порочный человек, раз я завистливый, кто ворует? Трудиться не люблю, чужому завидую, хочу все быстро. Вот и все, вот тебе и мотивы воровства. Вот пошел и взял. Можешь, взял силой, не можешь, взял тайком ночью. Вот тебе, пожалуйста». Такие же мотивы можно найти и в вопросе, касающемся и блуда, там, и убийства, и прочее, прочее. Если мы были здоровые люди, нам не нужны были заповеди. То есть заповеди даются больным. И раз Бог нам дал заповеди, значит, я извиняюсь, нужно признать, что он же не ошибся, он же знает, что мы больные люди. И там много всего, всякой работы есть. Так вот, среди всех этих заповедей есть заповедь не говорить о Господе бестолку. То есть не молчи, то есть нужно научиться говорить о Боге и молчать о Боге. И то, и другое тяжело. Бывает, что чешется язык, когда тебя не спрашивают. Бывает, что тебя спрашивают, и нечего сказать. Говорит, ну расскажи мне про Бога, ну-ка расскажи мне, что я не знаю. И ты начинаешь, пык, тык, мык, и ты, оказывается, вообще сам не знаешь ничего. Вот. А бывает, что не спрашивают, а ты лезешь. И то, и другое одинаковый грех. Белое, черное называть, черное, белое назвать, это одно и то же. Вот. Поэтому есть заповедь о том, чтобы мы не призывали Бога бестолку. Эта заповедь обратной стороной имеет. Научиться молитве. Тот, кто будет молиться, тот не будет призывать Бога бестолку. Он будет понимать, что каждое призывание имеет за собой реальность некую. То есть слова вообще-то очень серьезная вещь. Любое слово хранит за собой некую реальность. А когда ты зовешь Бога, то ты вторгаешься в область духовную. У Мандельштама есть такое стихотворение, где он там пишет такое, значит, там, «Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать». Имя Божие, как большая птица, выпорхнуло из моей груди. Значит, и он там пишет, там, что там я стою, что там путь дымится, там, и пустая клетка впереди. Значит, душа как бы опустошилась. То есть человек сказал как бы о Господе, о бестолку Господа призвал. И душа, пух, двери раскрылись, тепло ушло. И душа пустая. Ну, действительно так и бывает. Для того, чтобы душа была пустая, не нужно много говорить. Бывает, что ты говоришь с утра до вечера, а душа полная. Что говоришь то, что нужно. Бывает, одно слово скажешь, душа пустая. Что не нужно. Я сказал, все, двери нараспашку, все холодно. Поэтому есть заповедь, не говори о Господе бестолку. То есть вообще не говори слово Господь, слово Бог, не говори слово Творец, не говори слово Создавший меня, не говори слово Премудрый, Великий, Единственный, Святой, Чистый, Благой, Бессмертный. Потому что это все имена Божьи. Это все имена Божьи. Это прекрасные Божьи имена. Не говори их бестолку. То есть молчи о Боге, когда тебя ничего не вынуждает о нем говорить. А вот когда нужно о нем говорить, тогда, пожалуйста, говори о Боге. Чтобы не было такого позорного явления, когда ты говоришь о святом, когда никто не спрашивает, и замолкаешь о святом, когда тебя спрашивают. А ты, оказывается, и не знаешь ничего про него толком. Вот. Так вот, сегодняшнее Евангелие, которое мы читали на молебне, говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не творите то, что я вам повелел. То есть, очевидно, евангельский этот голос Господа Иисуса Христа говорит к нам, все это говорится к нам, и говорится о том, что мы называем Иисуса Господом, однако же мы не делаем дальнейших шагов. Назвать Иисуса Господом невозможно без того, чтобы Бог тебе это не дал. Об этом тоже говорит Священное Писание. В послании к римлянам у Павла написано, что никто не может назвать Иисуса Господом, если не будет дано ему Духом Святым. То есть, если ты или я, или мы все вместе называем Иисуса, вот этого реального, исторического, конкретного Иисуса, который родился в Назарете, в Вифлееме, воспитывался в Назарете, которого распяли на Голгофе при Понтийском Пилате, который воскрес из мертвых, как о нем сказали апостолы, который будет судить мир, как в это верует церковь. Если ты называешь Господом этого Иисуса, то ты не можешь назвать его Господом, если бы тебе Бог не дал этой силы. Это абсурдное занятие вообще. Называть Иисуса Господом, не имея Духа Святого. Это невозможно. Это, раз мы называем Господа Господом, значит, Бог нам это дал. И самый большой, может быть, святой в христианской церкви – это, скажем, разбойник благоразумный, который висел рядышком с Иисусом истерзанным. Разбойники были, кстати, меньше истерзаны. Ни у кого из них не было на голове терного венца. Никто из них не был так избит бичеванием и попал к обиениям там, и все прочими издевательствами, как Господь до своего крестного страдания. Они просто сидели в тюрьме, и просто и вывели на казнь, и распяли, и повесили. И они висели на крестах возле Иисуса Христа. И когда этот разбойник, которого мы называем благоразумным, сказал, вспомни обо мне, Господи, во царстве Твоем, то это значит, что он почувствовал или, может, увидел нечто такое, что вообще хорошо бы всем почувствовать или увидеть. Вот в этом истерзанном, измученном человеке, над которым все смеялись, которого все бросили, у которого была поломана челюсть, поломан нос, у которого заплыли глаза от гематом, ни один боксер не уходил с ринга таким избитым, каким был Господь на кресте. Он был полностью изуродован. До креста, кулаками и ногами. Он был избит до полусмерти. С терновым венцом на кресте висел, и вдруг разбойник говорит: «Вспомни обо мне, Господи, в царстве Твоем». И там, конечно, вопрос возникает, какое царство может быть у этого избитого человека, который висит с тобой здесь в полуметре от тебя? Какой же он Господь, если он такой же распятый, как и ты, еще больше битый, чем ты? То есть разбойник увидел что-то, понял что-то, и он обратился к Христу с молитвой, которая нужна всем нам, потому что мы постоянно говорим на литургии: «Помяни нас, Владыка, во Царствии Твоем». Мы говорим слова разбойника: «Помяни нас, Господи, когда придешь во Царствии Твоем». То есть это великое какое-то откровение было разбойнику, и это откровение касается всех нас, потому что мы все разбойники, мы все злодеи, и нам нужно узнать во Христе этого искупителя наших грехов. То есть раз мы называем Иисуса Господом, возвращаемся к началу, значит, нам Бог это открыл. Что своими мозгами мы ничего бы не смогли этого достичь, понимаете? Мы бы не смогли, ведь сколько есть в мире людей умнейших, которые вообще не молятся Богу и Христа Богом не признают. Они могут быть добрейшими, хоть на хлеб намазывай, умнейшими, хоть с них живых портреты пиши. Но не молятся они Богу, вот не хватает чего-то. И последнему бродяге будет в рай войти легче, чем этим добрейшим и умнейшим людям. Потому что в рай войти нужно, не надо ума, диплома по высшему образованию иметь не нужно. С покаянием, с терпением в рай заходит, а с высокоумием в рай не пролазит, голова мешает. То есть такая большая, как бы, вот, и там, и другое, может быть, большие части тела, как бы, но голова в том числе. То есть не залазит, как бы, в ворота рая большие головы. Если мы называем Иисуса Господом, Бог нам открыл. Как же Господь говорит: что вы меня зовете, Господи, Господи, и не делаете то, чего я вам говорю? Получается интересная ситуация. Получается, что мы называем Его Господи, Господи, и это, повторяю, невозможно было бы, если бы Господь сам нам этого не дал. Но оказывается, тем, которым Бог дал познать себя как Господа, Иисус, Он обращает слова упрека. Что же вы называете меня Господом и не делайте того, что я вам говорю? Это вот уже касается именно христианского сообщества. Все мы, именующиеся христианами, носящие крестик на груди, приходящие в храм Божий в воскресенье, все мы называем Иисуса Господом. И я уже третий раз говорю, что это от Духа Святого, это не от моей головы и не от книжек, это от Бога. Чтобы познать в Иисусе Господа, нужно иметь Духа Святого. Ну, чтобы Он шепнул тебе на сердце, на ухо. Но потом оказывается, что такой человек, хороший человек, верующий человек, может быть подвержен укоризне за то, что он призывает Иисуса, называет Его Господом, но не делает того, что Иисус говорит. Очевидно, здесь говорится о тех людях, которые сделали первый шаг, но не сделали второй. Что мы хотим зайти вот в счастье, назовем это так, зайти в счастье с одного шага. Раз и все. Хотя говорят: не, подожди, 40 лет. Там, ходить, бродить, не будет такое. Я говорю: там лестница, надо подниматься по лестнице. Там высоко, 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 высоко. Не дай Бог упадешь, вообще костей не соберешь. То есть, а мы говорим: да, а можно побыстрее? Говорит: можно, но. Как бы, говорит, ну, говорит, утром деньги, вечером стулья. Говорит: а можно наоборот? Говорит: можно, но деньги вперед. То есть сначала труд, а потом награда. Идти высоко, идти далеко. И я так понимаю, дорогие мои, что все мы призываем Иисуса и называем Его Господом, но мы действительно не делаем то, что Он говорит. Давайте далеко не ходить. Давайте не будем рассуждать, любишь ли ты весь мир, и готов ли ты, например, поменяться кожей с прокаженным. Или готов ли ты, например, взять бомжа и поселить его у себя дома. То есть я не буду ставить перед вами сверхзадачи, перед собой тоже, потому что ни вы, ни я на сверхзадачи не способны. Давайте подумаем о том, осуждаем ли мы окружающих людей. На работе, по соседству, в семье и дома. Потому что одна из заповедей Господних – это не суди. Говорит Господь, что у тебя в глазу бревно, у этого, понимаешь, там сучок, и что ж ты лицемер, там смотришь на сучки и бревнами пренебрегаешь. Занимайся бревнами, что ты сучки смотришь? Занимайся своим бревном. А у него вот сучок. Есть это у нас? Есть. Что еще есть? Много чего есть. Значит, молитва о врагах, например. Нам молиться легче всего о себе. С большим трудом мы будем молиться о ком-то. Если этих кого-то будет много, нам будет тяжело. Но уж, это даже если друзья. Но если это еще и враги, то это вообще это наказание. Молиться о врагах – это величайшее испытание для сердца человечества. Кто из вас пробовал, тот знает. Преподобный Силуан Афонский говорил, что нету больше критериев для определения человек, верует он в Христа или не верует. Критерий один, и он очень простой. За врагов молишься? Да, ты христианин. За врагов не молишься? Ты не христианин. Все. Вот так говорил Силуан Афонский. А легко ли это молиться за врагов? О, друзья мои, это очень тяжело. Если бы нам сказали, отрежь себе палец, я бы с большей легкостью отрезал бы себе мизинец, например, на ноге или на руке, нежели бы, например, исполнять заповедь о молитве за врагов. Я не хочу за них молиться. Я хочу, чтобы они умерли. А я должен за них просить, понимаешь, счастья, здоровья, там, чего-то там еще, там, помилования. Вот тебе, понимаешь, фокус такой, вот тебе тяжесть. Мне легче с мизинцем расстаться. Даже с двумя. Мне не очень нужны, честно говоря. Ну, как бы, там, с указательным пальцем тяжелее все-таки носу ковыряюсь. Наверное. А вот с мизинцем, можно не буду молиться за врагов? Вот вам мой палец. Не нужен твой палец никому. Молись за врагов. И там дальше набираем, значит, просящему у тебя дай. Слушайте, ну они же кровь в себя высосут все. Не так комары пьют кровь, как бы, с людей в тайге, значит, как пьют кровь люди, которые привыкли к тому, что ты добрый. И главное им адрес не называть своего, потому что они, а может они утром будут тебя встречать под дверями, и вечером ты будешь доходить до дверей в их сопровождении. Потому что совести нет, как бы, и меры нет, как бы, и будут ходить за тобой, как бы, и ты в конце концов их возненавидишь всех. Но Господь сказал, просящему дай, у хотящего занять тебя не отказывай. Не отказывай. Если есть, конечно, дать, говорит, займи мне там, например, там 5 тысяч рублей. А когда отдашь? Не знаю. Ну, я же не отдаст. Ну, да. Господь сказал, я дал. Ну, подожди, у меня свои, мне надо, скажем, у меня на бензин уже не осталось. Говорит, ты еще один пришел. Говорит, дай мне там еще 1000 рублей. Я очень больной. Ну, да. Третий пришел, говорит, дай мне 2000 рублей. Говорит, дай мне 100 тысяч рублей. У меня нету. Ну, возьми в долг у кого-то, дай мне. Люди так и просят, между прочим. Абсолютно бессовестно. Абсолютно без ума, без всякого. То есть ты займи и дай мне. А ты сам не можешь занять? Да мне никто не дает уже. Ты займи, тебе дадут. И что делать? Он сказал просящему, у тебя дай. Ничего себе. Это что мне сделать вообще с собой, в конце концов? Распяться тоже? Ну, вот такой какой-то такой сложный путь нам предстоит. Терпеть, прощать, молиться. Потом иногда бывает проявлять некую силу и агрессию. Там тоже в Евангелии об этом тоже есть. Там можно иногда и поставить на место человека, потому что Бог не запрещает ставить на место тех, кто вообще иначе не понимает, где он находится. Но нужно быть таким евангельским человеком. А если ты этого не делаешь, то даже если тебе Господь открыл, что Он Господь, и ты говоришь Ему «Господи, Господи», то есть называешь Его Господом, это значит, что Дух Святой тебе не чужой. Что Дух Святой когда-то тебе сказал: «Слушай, главный в мире – это Христос. Он Господь. Зови Его, Он поможет». И ты с тех пор говоришь Ему: «Господи Иисусе Христе, слава Тебе! Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Даже эти люди, они, оказывается, попадают под некий пресс осуждения от лица самого Христа. Говорит, что же вы меня зовете и не делаете того, что я говорю вам? Безусловно, это касается всех людей без изъятия. И здесь нету худших и лучших. Ну, может быть, нет. Может быть, есть совсем плохие, чуть-чуть лучше, там, чуть-чуть там, средние, там, и уж совсем хорошие. Наверное, может быть, и есть. Я, может быть, поспешил сказать. Но так или иначе, друзья мои, Раз мы называем Иисуса Господом, значит, мы должны делать то, что Он говорит. А как можно делать то, что Он говорит? Во-первых, Он очень тяжелые вещи говорит. Он вообще такое говорит, что с Ним можно вообще поругаться. Потому что говорит, что ты сказал вообще такое? Как вот евреи молятся в синагогах. У них в синагогах шум. Это у нас пение или тишина, а у них шум. И когда говорит, а что там шумите? Говорит, мы с Богом спорим. Мы читаем что-нибудь там в книжке такой. Говорит, а, как ты хорошо сказал, как красиво ты сказал. Спасибо тебе, такой хороший сказал. Кто же это читает, потому что такое тяжелое, что такое сказал. Говорит, ты вообще понял, что сказал? Что ты сказал? Что ты тут вообще сказал? Это просто ужас какой-то. Это же невозможно вообще с этим жить вообще дальше. И вот они спорят с ним. Да, они как по-домашнему к нему относятся, между прочим. Они к нему как к папе относятся, такое, и ругаются с ним иногда. Вот, он их наказывает по-отечески. Вот, и милует тоже. Да и мы такие же, на самом деле, честно говоря. У нас должны быть очень теплые отношения с Богом. Что мы же семья. Мы с ним семья. Мы были чужие раньше, а теперь же мы семья. Мы знаем маму Иисуса. Ее звать Мария. То есть мы через маму к Иисусу можем подойти, по-семейному. Мы знаем, значит, его друзей, апостолов, мы знаем этих, то есть мы семья. То есть, а в семье все по-другому. А с чужими можно там, знаете, с чужими много приличий. Такое, здрасте, до свидания, как ваше здоровье, будьте счастливы, и закрыл дверь, и до свидания. Вот. А со своими нет, со своими ругаются, друг другу, понимаешь, там действительно кровь пьют, реально кровь пьют, но различно жить не могут. Живут таки вместе. Говорит, я без тебя не могу жить. Я хоть ты и зараза, но я без тебя жить не могу. Это семья. Вот такая Божья семья, она и есть такая, действительно такая, что наказывает Господь своих больше, чем чужих. Он чужих милует, а своим дает по голове. А что вы перестали вообще заповеди исполнять? Вы что вообще Евангелие не читаете? Вообще, почему не делаете вообще то, что я вам сказал? В конце концов, что вы меня зовете, Господи, Господи? Какой же вам Господь, если меня зовете, вообще не делать ничего, то, что я говорю. Раз я Господь, так делай то, что я сказал. Но мы не можем этого делать, потому что мы этого не изучаем. Понимаете? Мы не изучаем Слово Божие. Мы из нас, христиан, сколько нас там есть, по этой нашей святой, красивой, обширной и такой вообще таинственной Руси. Русь – это таинственная страна, целый материк, наполнен тайнами. Очень мало людей, которые изучают Священное Писание. Как ты будешь исполнять заповеди Божьи, если ты их не помнишь? Как ты будешь их помнить, если ты их не читаешь, не изучаешь? Вообще, то есть, поэтому, друзья мои, вот сегодня прозвучали такие слова. То есть зовем там и зовем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, подай, Господи, слава Тебе. Вот, но Он вот сказал нам сегодня, слушай, а что ты меня зовешь, Господи, Господи, и не делаешь того, чего тебе говорю. И человек, который не делает того, что Господь Иисус Христос сказал, уподобляется Евангелием строителю, который построил дом свой на песке. Тот, который делает то, что нужно, он строит дом на камне. Я не знаю, кому из вас посчастливилось быть строителем когда-нибудь. Кто из вас строил что-нибудь? Хотя бы сарайчик, хотя бы флигель, хотя бы баньку, хотя бы домик. Церковь я уж не говорю. Если вы что-нибудь строили, вы должны понимать, действительно, что фундамент – это самое главное дело в любом строительстве. То есть сначала должно быть крепкое, выставшееся основание, что бы это ни было, а потом все остальное. И вот основанием такого дома нашего душевного должно быть наше отношение к Иисусу Христу. То есть нужно стараться делать то, что Он сказал. Это тяжело, но это неизбежно. Нельзя никак. Вот мимо этого никуда не денешься. Сказал смириться, значит, смирись. Сказал замолчи, значит, замолчи. Сказал прости, значит, прости. Сказал помоги, значит, помоги. Сказал поделись, делись. Сказал молись, молись. Сказал умирай, умирай. Сказал не бойся, не бойся. Делай все, что он сказал. Иначе получится какая-то бутафория. Будем молиться, какие-то петь молебны всякие, акафисты. Ах, Господи, ах, Матушка Божия, ах, там, Отче Николай, там, ах, тра-ля-ля, ах, ти-ли-ли. Такое, значит, а потом окажешь, кто ты такой вообще? Чего ты же пришел? Ты кто? Придешь к воротам рая, скажешь, Я хочу, понимаешь, жить вечно. Вот здесь, вот. Тут красиво, и мне нравится здесь вполне. Я хочу там жить. Кто такой вообще? Говорит, ну как же, подождите, я всю жизнь молился. Я молился всю жизнь. Подожди, ты молился о том, чтобы тебе было хорошо. Все твои молитвы начинались и заканчивались, говорит, дай мне здоровье, дай мне работу, дай мне мужа, дай мне детей, дай детям здоровье, дай дочке зятя, дай тому там того-то, дай соседу, значит, что-то там другое, значит, там, чтобы он замолчал за стенкой, значит, дай что-то, дай, короче, дай мне. Ты больше ни о чем не молился. Да? Да. А что это, неправильно? Неправильно. Это неправильно, друзья мои. То есть нужно что-то больше, чем дай мне. Ходят эгоисты по церквям, лепят свечки, говорят, дай мне. Да даст он, слух, куда он денется? Он же добрый. Он нас создал. Кто нас еще любит на свете, кроме него? Митрополит Вениамин Федченков говорил, пора давно понять, что человек представляет из себя некое великое ничтожество. И абсолютно никому, кроме Бога, не нужен. Это говорил старый человек, который всю жизнь прослужил престола Божьего. Старый человек, заканчивая жизнь в монастыре, сказал перед смертью, такие в дневнике записал. Говорит, пора понять, что мы представляем себе некое абсолютное ничтожество. И абсолютно мы никому не нужны, включая маму и папу, если честно. Потому что когда мама и папа будут умирать, они будут думать о себе, а не о тебе. А Бог будет умирать, думать будет о тебе. На кресте умирающий Господь, да, думал о тебе, обо мне. Даже папа и мама на такую любовь не способны. Что Бог, человек никому не нужен, кроме Господа Бога. Вот и все. Вот и все. А мы всю жизнь, как бы, значит, просим, дай мне. Он дает, мы говорим, ну слава тебе, спасибо тебе. Ты хороший, я всегда знал, что ты хороший. Дай еще. И так далее. Значит, такое. Так мы и живем, как бы. Значит, потом к краю, придем в рай, упремся носом. Вам здесь места нет. Почему? Потому что все, что хотели, вы получили на земле. Что вы хотели на земле? Хотели этого. Вам, вы просили, вам дали. Ну все, до свидания. А что вы на небе хотели? Ничего, я даже не ожидал, что здесь так красиво. Красиво здесь, я здесь хочу жить. А вы готовились к тому, чтобы здесь жить? Да нет, я как-то не думал даже, что это все правда. Мы же даже не думаем, что есть другая жизнь. Мы думаем, так вот живем, что все это вот здесь прям, и все, а больше ничего. А потом что? А потом скажет, а там другое все. Говорит, а вам, вас попросим удалиться. Так что, друзья мои, все другое, все хорошее, все настоящее. Значит, и не зовите Христа Господи, Господи, если вы не собираетесь исполнить его заповеди. Вообще, во-первых, подведем итог сегодняшнему библейскому спонтанному уроку. Запомните одну из заповедей Достословия. Не призывай имени Бога твоего в суе. Не смейте говорить, ах, Господи, ох, Боже мой, если к этому вас ничто не вынуждает. Не смейте. Запретите себе эти междометия. Если вы говорите о Боге, только по нужде, только при молитве, только как благословение. Вот идешь по зебре, например, там, и машина тебя чуть не сбила. Слава тебе, Боже, ты меня сохранил. Вот здесь можно говорить. А вот идешь на по дорожке, там подружка пришла, говорит, ой, Господи, как я рада, что ты меня видишь. То есть ты нарушитель заповедей Божьих. Ты злодей. Так нельзя. Значит, нужно себе поставить себе как барьер. Бога призывать только с молитвой и с верой и при нужде. А без нужды, без молитвы не звать Бога. Потом, когда ты Бога зовешь во Христе, то ты, конечно, должен исполнять заповедь. Обязательно. То есть Господь уже дал нам познать, что Он действительно Мессия и Спаситель, что Он воскрес, и что Он будет нас судить, и что Он самый святой. Теперь нам нужно исполнять Его заповедь. Это тяжелое занятие, это тяжело всем, и мне, и вам, и Серафиму Саровскому было тяжело, и Сергию Радонежскому было тяжело, Яну Кронштадтскому было тяжело, всем было тяжело. Но мимо этого никуда не денешься, поэтому нужно исполнять евангельские заповеди. Чтобы их исполнять, их нужно знать. А чтобы их знать, нужно изучать закон Божий. То есть читать Святое Евангелие. А также книги апостола, содержащиеся в Библии, а также книги Старого Завета. Заниматься этим нужно постоянно. Всем, кто умеет читать. Женщинам, мужчинам, старушкам, старичкам, юношам, отрокам. Кто читать не умеет, но умеет пользоваться наушниками и гаджетами, нужно слушать Слово Божие через наушники. Если такие есть. Если такие турки, значит, присутствуют в истории современной, значит, которые читать не умеют, но имеют гаджеты, значит, они это пусть не читают, но слушают. Слово Божие через наушники. И тогда оно будет пропитывать ваше сознание, ваше сердце, потом вы не сможете его не исполнить, потому что оно будет вас жить. И вы будете поступать так, как оно сказало. Хоть это вам будет больно, хоть это будет вам причинять какие-то неприятности, хоть это будет вас мучить. Уже исполнение заповедей мучает человека. Кто еще из вас не знает, что как только ты начинаешь исполнять заповеди, ты мучаешь сам себя. Исполнение заповедей мучает человека. Тот, кто никогда не исполнил ни одной заповеди, тот думает, что это такая ерунда какая-то такая. Подумаешь, я всех люблю, я всем прощаю, я всем помогаю, я такой добрый, такой. Это человек, который ничего еще в жизни не сделал. Как только ты начнешь исполнять заповеди, ты тут же поймешь, что их исполнение – это издевательство над грешником. Поскольку мы являемся настоящими грешниками, то исполнение заповеди – это издевательство над нами, бедными людьми. И именно исполнение заповеди вскрывает нашу немощь. Ты вдруг узнаешь, что у тебя ни доброты нет, ни терпения нет, ни сострадания нет. Да ничего у тебя нет, ты просто поганка, которая всю жизнь думала, что она очень хорошая, что она белый гриб. Вот такие фокусы приготовил нам сладчайший Иисус. Он делает нам такую препарацию, такую, раскрывает наше нутро, говорит, глянь туда, что-то, видишь, что там? Я не хочу это смотреть, там все очень плохо. Это все равно, что тыкнуть носом человека в это самое, в разные места, куда тыкаться носом не хочется. То же самое в сердце заглянуть. Вот так вот, друзья мои, и не иначе. И при этом мы должны быть радостными. Говорит, радуйтесь и веселитесь. И при этом все... Значит, а чего вы такие грустные? Мы грустные, бывая, христиане бывают грустные, потому что они знают, почем фунт лиха. Потому что они знают, кто они такие. Как плохо вообще все с нами, людьми. И как трудно человеку исправиться. Но при этом все, добрый наш Господь говорит, не смейте, так сказать, напускать на себя грустный вид. Лицо умой, голову помажь, и явись человеком, радующимся, а Богу постящимся. Вот, и все. И нам надо так тоже поступать. Нужно иметь веселое лицо и скорбящее сердце. Так писал один английский писатель, что настоящий христианин имеет улыбчивое лицо и сострадательное скорбящее сердце. Не наоборот. Не наоборот. Наоборот, это будет лицемерная постная физиономия, вот, и гордое зловонное сердце. Это, конечно, плохо. То есть нужно иметь скорбящее сердце и всем улыбаться. Кому какое дело, где что у меня болит? У меня все болит, но кому какое дело, где именно? То есть все хорошо. Как ваши дела? Прекрасно. Прекрасно. Мои дела просто прекрасны. А ваши? Тоже чудесно. Ой, как хорошо. Как хорошо у нас чудесно во всех делах. Давайте помолимся. Господи, помилуй нас погибающих. Помилуй нас погибающих. То есть вот мы, погибающие люди, должны весело относиться к своему погибающему состоянию, потому что Христос заберет нас в рай, заберет. Он не для того создал человека, чтобы мы просто гнили, так сказать, в гумусе и без надежды на воскресение. Господь заберет нас с собой, я в это верю, я живу этим, этой надеждой, доходящей до уверенности, что Господь мимо всех наших гадостей заберет нас с собой. Просто нам нужно прожить свою жизнь до конца и правильно. Вот. Имейте в виду, что жизнь нужно прожить до конца и правильно. Вот идите сейчас домой и думайте обо всем, что вы услышали. Улыбайтесь и думайте, как вам дожить свою жизнь до конца и правильно. Вот. И служите Богу нашему, служите. Пойте Богу нашему, пойте и служите Богу нашему, служите. И не зовите Его напрасно, но молитесь Ему всегда. И вообще, пожалуйста, относитесь к христианству самым серьезным образом. Потому что ничего лучше в мире нету. Аминь.